этом выпуске программы «Американские вопросы». Белый дом и реабилитация Путина. Готов ли Дональд Трамп восстановить «Большую восьмерку»? Как объяснить противоречивые заявления из Белого дома о сотрудничестве с Кремлем? Нужна ли Россия «Большой семерке»? Стоит ли Украине рассчитывать на безоговорочную поддержку Вашингтона? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком, профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ирым Агаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во время недавнего саммита «Большой семерки» бурные эмоции в прессе вызвала реплика президента Трампа о возможном восстановлении группы восьми. Вскоре тема была, впрочем, закрыта, но не забыта. 5 сентября, в четверг, несколько дней спустя, президент Путин фактически отозвался на дружественный жест Дональда Трампа, однозначно и безоговорочно объявив о желании вернуться в престижнейший клуб. Он предложил Россию в качестве хозяйки следующего саммита. Готов ли действительно Дональд Трамп, так сказать, реабилитировать Владимира Путина? Профессор Шлепентох, в каком контексте вы рассматриваете предложение Трампа восстановить «Большую восьмерку»?
У меня, опять же, будет несколько некоторых тенденций все социологизировать. Но, опять же, рассмотрим трамповскую внешнюю политику в контексте последних 25 лет. Сначала, естественно, в неоконсерваторы, всех побьем, установим самую лучшую западную демократию, конец истории, Фрэнсис Фукуяма. Потом началась осечка на Ближнем Востоке, в Афганистане. И тут начинается шизофрения. Начинается шизофрения из того, что мы всех опять же разобьем, побьем или с ней побьем, то хотя бы устрашим. Вот начинается с Северной Кореи, вот-вот мы начнем вас бомбить, сдавайтесь. Дальше с Ираном, да, вот мы прекратим поставки нефти, они тоже капитулируют. Нет, да, не капитулируют. В Афганистане вообще мы уходим по вьетнамскому сценарию. Вот эта идея давать всем под зад или грозить, что дадим все под зад, оказалась неработающей. И поэтому инстинктивно Трамп пошел по пути, что нужно делиться. Выбор, так сказать, ограничен. Делиться с Китаем – это значит давать ему полмира, потому что Китай растет. Остается только Россия. А тут есть разумный момент, что с кем-то надо объединиться, кому-то надо дать, может быть, пряник, а не просто огрызок. Это, в общем, разумное движение Трампа.
Иными словами, в вашей интерпретации существует вероятность того, что администрация Трампа, грубо говоря, будет готова сдать Украину Кремлю?
Что такое «дать Украину»? Да, им придется делить влияние с Россией, с Германией, не только там в Украине появится Россия, но и Германия появится. Где-то исходить из того, что у России, как и у других государств, есть собственные интересы. Эти интересы могут расходиться с американскими, но если они хотят получить нечто большее, чем то, что они дадут, то они должны согласиться с этим. Впервые американцы начинают осознавать, что съесть все пряники глобально они не смогут. Это была иллюзия первых лет после развала Советского Союза.
Юрий Ермогаев, как мне кажется, наш собеседник довольно четко сформулировал не американский, а скорее российский взгляд на США, точнее взгляд определенной группы людей, считающих, что Соединенные Штаты угасают, и Кремлю особо не стоит опасаться американской реакции на его действия. У вас есть своя интерпретация этих действий Дональда Трампа?
Я, честно говоря, не знаю, что думает Трамп, но я не очень понимаю сами понятия чем-то делиться. Я этой концепции в политике не понимаю. Так же, как мне не очень понятна политика интересов. Я, честно говоря, не понимаю даже, какие у России есть интересы в Украине, а тем более в той же Сирии. Америка может продолжать занимать позицию, которую она занимала. У нее на это есть много сил. И Америка, безусловно, как многие считают, продолжает являться лидером свободного мира, просто в силу своей истории, своей политической структуры, своей приверженности идеям свободы прав человека. И эта функция и эта миссия за ней остается. Насколько она хочет от нее отказаться или нет, и Трамп частично хочет снизить роль Америки в мире, в этом смысле, ее миссию. Это другой вопрос. Но это вещь проходящая. Она с одним президентом придет, с другим уйдет. У России нет никаких сил, у России нет никакой позиции, у России нету никакой миссии и цели, которая как бы приемлема другим странам. Поэтому я не понимаю, почему что-то надо признавать в отношении России. Если у Трампа желание оказывать активное сопротивление действиям России, это другой разговор. Но принимать действия России как естественные, это, по-моему, уже противоречит всем принципам.
Хорошо, это ответ на концепцию угасающих США. А как вы объясняете эти все еще таинственные для многих дружественные жесты Дональда Трампа в адрес Кремля? Последний жест – это разговор о восстановлении группы восьми.
Объясняю я очень простой вещью. Трамп в большой степени был избран на том тезисе, что для Америки в первую очередь важна внутренняя жизнь, внутренняя политика. Что внешняя политика вообще для Америки не так важна. Поэтому все остальные вопросы, они вторичны. Так сказать, какую внешнюю политику ведет Трамп, какие он ошибки и даже очень грубые совершает во внешней политике. Для людей, которые его избрали и поддерживают, это все не важно, потому что они просто считают, что внешняя политика для их жизни практически никакой роли не играет. Что Америка является самодостаточной страной, что ей ничего по-настоящему не угрожает извне, что ей ничего по-настоящему не мешает извне, и что они могут полностью сосредоточить свои силы и энергии на решении своих внутренних проблем и на улучшении своей внутренней жизни. Это то, на чем в большой степени был избран Трамп, и это то, что считают его сторонники. Это то, что считают люди, которые его избрали и которые его поддерживают.
А реалистична ли, в принципе, политика изоляционизма? Известно ведь, что США не хотели вступать в мировые войны. Но в их результате США, нравится это или нет России и Китаю, стали гарантом мирового порядка, и их отсутствие в этой роли просто невозможно представить.
Да, ну, конечно, реалистично, но Америка жила до этих войн нормально, и в промежутках нормально, и после этих войн она тоже может жить нормально. Она решила взять на себя вот эту миссию лидера свободного мира и противостоять всем силам, которые эту свободу подавляют, будь то нацизм или во время холодной войны, после уже коммунизм. Но это был добровольный выбор этой страны, прямой вынужденности Америки ни в какое историческое время участвовать в каких-то внешних событиях на самом деле не было. Это полностью самодостаточная страна, и ей ничего не грозило, и в данный момент ей на самом деле ничего не грозит.
То есть Украине и другим объектам интереса Кремля стоит беспокоиться, поскольку, объективно говоря, изоляционистская политика является официальной политикой Белого дома, вы считаете?
Она является в данный момент в определенной степени американской политикой. Я не думаю, что она будет продолжаться после того, как уйдет Трамп. Но даже при Трампе не надо сводить всю политику внешнюю Америки личной позиции самого Трампа. Потому что в администрации Трампа есть много людей, которые как раз не сторонники этой позиции. Тот же Болтон, о котором мы говорили, он как раз классический неоконсерватор и сторонник как раз активной позиции Америки в мире, активного проведения и поддержки вот свободы и демократии во всех странах. И надо сказать, что люди в администрации Трампа имеют довольно большую свободу и влияние на внешнюю политику Америки. Поэтому внешняя политика Америки – это некая сумма сил, которые пришли к власти вместе с Трампом и отнюдь не сводятся к заявлениям Трампа, к словам Трампа или даже к его личным мнениям.
Дмитрий Шлепентох, как вы относитесь к идее восстановления Большой Восьмерки?
Это разумная идея. Почему? Потому что выбор тут не очень большой. Включить, например, Китай, реальная угроза Америки, реальный грядущий мировой лидер, экономически в первую очередь, с ним вести союз? Нет, это невозможно. Это надо постепенно давать им сначала Тихий океан, а потом и глобальное лидерство. Поэтому выбор-то, в общем, не очень велик. А военные и экономические возможности давления, они все уменьшаются. Война в Ираке и в Ближнем Востоке, заметил Трамп, это 7 триллионов долларов. Поэтому возможности реальные, они уменьшаются и будут уменьшаться еще больше. Особенно даже если придет к власти демократы в лице Берни Сандерса или этой самой Уоррен, те вообще объявят мир среди народов, ни мира, ни войны, как говорил Троцкий, армию распустить. Поэтому Трамп – это лишь первый шаг к отступлению. Прежде чем это отступление начнется быть гораздо более интенсивным.
Все-таки, если говорить об идее восстановления Большой Восьмерки, вас не смущает то, что такой шаг будет, по сути, поощрением агрессии? Как сейчас, кстати, предупреждают очень многие американские наблюдатели.
Ну, во-первых, слово «агрессия» – это, кажется, семантика.
Подождите, захват части независимого государства, аннексия Крыма, осуждение ООН – это семантика?
Аннексия была произведена в Крыму теми, кто 90% желали быть аннексированными. Ну, тогда надо вообще осуждать американцев, за что же они так отобрали, аннексировались от Британской империи. Французская монархия их поддерживает, занималась агрессией, ее тоже надо в черный лист. Нет, американцы празднуют день освобождения от Британии, хотя, опять же, сепаратизм, опять же, нарушение тогдашних законов и так далее и тому подобное.
Юрий, наш собеседник, судя по всему, стоит за полное право наций, народов и жителей отдельных областей на самоопределение и присоединение к другим государствам.
Есть черно-белые вещи. Агрессия и захват, и аннексия – это абсолютные факты и черно-белые. За отделение, присоединение к Крыму в России было 3% населения в Крыму. Крым был захвачен, насильно аннексирован и присоединен к России. Донбасс был оккупирован, и там до сих пор оккупирован большая часть России. Никакого сепаратистского движения в Донбассе никогда не было и нет. Россия ведет себя как агрессивная страна, она точно так же захватила Южную Осетию, она точно так же захватила Абхазию. Что касается того, что Америка почему-то находится в слабом состоянии, опять же противоречит всем имеющимся фактом. Америка, в отличие от европейских всех стран, и в отличие от, я уже не говорю от России, но и от Китая, находится сейчас в самом сильном экономическом положении. Это я говорю как экономист, это просто соответствует фактам. Если в Европе, по сути, уже рецессия, особенно в Германии, то Америка очень успешно и усиленно развивается и, безусловно, является самой мощной экономикой в мире. Китай очень сильно замедлился и уже показывает проблемы. И вообще говоря, китайские проблемы будут усугубляться, и Китаю не светит просто никакое доминирующее положение в мире. Это во-первых. Во-вторых, есть три формы отношения между государствами. Первая форма – это дружба и союза. Вторая форма – это форма конфронтации. Но есть третья форма. Это форма просто игнорирования и неимения дела с той страной, с которой ты не хочешь иметь дело, но не хочешь идти на прямую конфронтацию. Одно дело, Америка не имеет желания идти на прямую конфронтацию с Россией. Другое дело, зачем-то приглашать ее в свои клубы и в свои гости. Вот на это нет никаких причин вообще. Поэтому для меня любые заигрывания или приглашения Путина или кого-то еще – это совершенно глупая, бессмысленная вещь. И даже если нет сил на прямое противостояние, хотя Америка его оказывает с помощью тех же санкций и других конкретных дел, то, по крайней мере, с ним не надо иметь дело.
В этом выпуске программы «Американские вопросы. Белый дом и реабилитация Путина. Готов ли Дональд Трамп восстановить Большую Восьмерку?» В передаче участвуют Дмитрий Шлепентох и Юрий Ерымагаев. Программу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Кстати, Дональд Трамп привел свой аргумент в пользу дружбы с Россией. Он сказал, что многое из того, что обсуждается на встречах Большой Семерки, касается России.
Когда создается какой-либо союз, например, НАТО, к который был создан для того, чтобы просто противостоять Советскому Союзу и коммунистическому лагерю, то единственное, все, что обсуждалось на заседаниях НАТО, это Советский Союз и коммунистический лагерь. Это был главный враг. Поэтому врага совершенно не надо звать на эти обсуждения. Но к тому же не будет никакой восьмерки. В Биарице это было четко определено. Никто Россию назад не примет. Трамп может, как хозяин следующего совещания, позвать Путина как гость семерки, но в качестве гостей, например, в Биарице было громадное количество людей. Были президенты 9 стран, включая Буркина-Фасо и Сенегал, и Руанду. Даже певица у нас была какая-то, тоже участвовала во всех заседаниях.
Но ведь и президент Франции Макрон вроде бы дал понять, что расширение семерки может быть наградой Кремлю за уход с Украины.
Макрон согласился и решил это сделать такой хитрый ход, потому что это абсолютно незначимая вещь, но заодно решил схитрить и сказал, что пусть Путин что-то сделает по поводу Украины, что Путин, конечно, ничего не сделает. Вообще роль этой семерки и этой организации, как многих международных организаций, не надо переоценивать. То есть в бывшем Советском Союзе, в России, в Украине и прочее, к ним до сих пор имеется очень большой пиетет по старинке, это известные знаменитые западные организации и так далее, но реально они практически никакой существенной роли не играют, и если посмотреть на последнее заседание, то они не являются уже каким-то единым фронтом, как они были во время Холодной войны.
Профессор Шлепентох, можно предположить, что если вы за восстановление Большой Восьмерки, то вы считаете, что и санкции особо не нужны?
Эти санкции, они уже довольно долго. Так сказать, что вот санкции как-то их Россию полностью изничтожили, нет. То есть там миллион проблем в России, но не из-за санкций, а из, так сказать, наследия, ельцинского наследия, которое разрушило индустрию, разрушило то, что было создано десятилетиями. Вот проблемы, но они не являются абсолютно, так сказать, летальными для России. Санкции можно продолжаться еще больше, но толку от них не будет много. Дальше, значит, начинать что? Войну? С кем войну? Начинать прямой конфликт на Украине? Как угодно вы можете относиться к российской армии, но в случае большой войны с Украиной через несколько недель, может, через месяц русская армия будет в Киеве. А дальше или опять это все съесть, значит, опять же сообщить, какие они скверные, нехорошие тираны и агрессоры, но ничего практически не сделать. Или же попытаться организовать некий отход, исходить из того, что Украина может оказаться в сфере влияния России. Другие части Советского Союза тоже могут там оказаться. Да, у всех политиков было объявлено, что они ненавидят Америку. Но их позиция по отношению к Америке во многом зависела от конкретных американских действий. Вот Россия, скажем так, очень не хотела с Ираном сильно дружить. Она не дала ему по сей день эти знаменитые С-400. Но если сильно давить, Иран тоже не испытывает к России особых теплых чувств. Но если сильно давить и на Иран, и на Россию, и на Китай, то они также забудут о своих проблемах в взаимоотношениях друг с другом, как Черчилль забыл о том, что он думал о Сталине.
Юрий Ермогаев, сколь не, ну, мягко говоря, странными покажутся предложения нашего собеседника подавляющему большинству американских комментаторов, в такие идеи, согласно многим источникам, верят в политических кругах России, что возможен раздел сфер влияния и даже больше, возможно, еще одно Ялтинское соглашение. И двусмысленная позиция Трампа, наверное, позволяет им надеяться на это заблуждение.
Я считаю, что все эти так политические круги, они вымрут и выпадут вместе с Путиным и всем и этим правительством, которому тоже не так долго еще как бы дано существовать. Конечно, заблуждается. Все это построено на каких-то ложных, совершенно идиотских идеях, вся российская политика, на каких-то придуманных интересах. Да все эти агрессии, которые совершает Россия, они совершенно дикие и бессмысленные. Вся эта позиция по отношению к Америке, она бессмысленна. Это сочетание комплексов неполноценности, реализующихся в агрессию, с полным непониманием вообще внешнего мира и нормальной жизни.
Но главный для многих вопрос, как на это реагировать. Кремль, в общем, устоял под натиском санкций.
Что касается так называемого давления, о котором говорил Дмитрий, у Америки никогда не было желания оказывать на кого-то давление, она этим не занимается. Но противостоять агрессиям и действиям других стран – это совершенно иное дело, чем оказывать давление. И опять же, это можно делать не без прямых конфронтаций, а в каких-то случаях, на самом деле, нужно было прямо этому противостоять, как в случае аннексии Крыма, что Обама, конечно, не захотел сделать. Хотя мог, и Крым бы остался у Украины 100%.
Вы, Юрий, прозвучали как президент Трамп, который только что сказал, что Путину удалось аннексировать Крым из-за позиции Обамы. Кстати, вы представляете, что имел в виду Дональд Трамп, говоря это?
Я прекрасно знаю, что Обама этого не хотел, но у Обамы был удобный случай этого не сделать, потому что сама Украина не стала сопротивляться. Если бы Украина оказала хоть минимальное сопротивление, то Обаме очень трудно было бы не последовать и не поддержать этому сопротивлению. Путин сразу дал знать, что на прямую конфронтацию с Америкой он никак не пойдет. Поэтому он и ввел зеленых человечков. В этом была вся идея зеленых человечков. На тот случай, если Америка высадила бы там просто полк своих пехотинцев, то эти зеленые человечки мгновенно бы ретировались и исчезли. И даже если бы часть их была постреляна, то Путин бы, как он это позже сделал в Сирии, сразу бы сказал, а там русских войск никаких не было, это не российские войска, и ушел. Именно для этого, только для этого он и вел этих зеленых человечков на случай, если Америка туда пойдет, чтобы сразу уйти и отдать, и не трогать больше этот Крым. Обама этого не сделал. Но винить целиком в этом Обаму трудно, потому что первое, кто должен отстаивать свою свободу и независимость, это сама Украина. И если Украина свою часть в этом отношении делать не будет, то полагаться на Америку, на международные организации и на прочее совершенно неправильно и бессмысленно.
Дмитрий, если оценить эти уже 5 лет прямого противостояния Запада и Кремля, эти колебания по поводу пустить, не пустить Россию в большую семерку, можно сделать вывод, что демократии не очень способны противостоять вот такой ползучей экспансии Кремля?
Западные демократии были объединены только страхом реальным перед Советским Союзом. Этого страха, что русские танки двинутся на Берлин, этого нет. А внутри самого западного сообщества начинаются конфликты. Это огромный конфликт между той Германией и Соединенными Штатами, которые в лице Трампа увидела в Германии экономического соперника. Их раздирают реальные, а не вымышленные противоречия. Объединяющая сила опасна со стороны России. В общем, не существует. Всем им понятно, что Крым, который они взяли, между прочим, не 3%, я думаю, все 97%, я не слыхал. Я беседовал с многими людьми из Крыма, там не слыхал я, если было 97% против, были бы какие-нибудь...
Я кто должен перебить, я говорю о фактах. До того, как Крым был оккупирован и аннексирован, была единственная партия, которая проводила политику присоединения к России, была партия Аксенова. При этом это происходило в крайне благоприятных условиях власти Януковича, когда это все разрешалось, позволялось, если не поощрялось. Значит, максимум на всех выборах партия Аксенова набрала 3%. И это факт. Это все, что произошло до оккупации. То, что произошло после оккупации, всерьез обсуждать никто не может. Как бы никакие референдумы, опросы и прочее. Потому что это уже оккупированная территория.
Уточнение принято. Дмитрий, возвращаясь к вопросу о неспособности Запада противостоять экспансии Кремля. Все-таки стоит Владимиру Путину опасаться, как говорится, удара по рукам?
Идея у Путина, идея в том, что он, так сказать, готов двинуться на Европу и захватить ее, это все сказки. Это никто серьезно не воспринимает. Это есть, опять же, у него сфера влияния. Это Крым, в котором находился Черноморский флот, который бы там уже не находился бы, если бы было бы другое правительство. И есть Донбасс, он просто, так сказать, может быть более успешен, потому что он, если что-то будет отъедать, он будет отъедать то, что отъесть можно. Ну, например, скажем, те районы в той же Прибалтике, где есть русское население. Он может отъесть кусок даже Казахстана, где я недавно был, где тоже есть русское население.
Вы с легкостью, как мне кажется, предполагаете, что Путин может покуситься на страну-члена НАТО?
Никто не гарантирован от провалов и ошибок. И путиновский Бамонт это тоже прекрасно понимает. Но просто Бамонт не переоценивает, как американцы, своих возможностей.
Юрий, так все-таки Кремль понимает весь этот контекст, о котором мы сейчас говорили? Или интерпретирует все это неверно и может хорошо просчитаться?
Интерпретирует он точно все неверно. И уже сделал, и получил уже много санкций, как мы с вами видим, и это факт. И Украина получила уже какую-то помощь оружием, и это факт. И главное, что отношение к России резко на Западе поменялось. Если несколько лет назад Россия, к России было чуть ли не дружеское отношение, то сейчас Россию считают одним из врагов Европа и Америка. Независимо от того, от личного отношения Трампа к Путину. И как раз за период правления Трампа отношение к России в Америке резко ухудшилось. И это вызвано исключительно ошибками и неправильными действиями Путина. Все, что я могу сказать в этой ситуации относительно Украины и других стран, надо в первую очередь полагаться на самих себя. Потому что ни правительство западных стран, ни тем более международные организации в основном уже не имеют четко определенных целей и рассчитывать на то, что они будут действовать однозначно или целенаправленно во имя каких-то высших идеалов, в данный момент не стоит. Решать свою судьбу надо в первую очередь самим. И если для каждой из этих стран так важна независимость и свобода, они должны ее отстаивать сами, ни на кого не надеясь.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Белый дом и реабилитация Путина». Готов ли Дональд Трамп восстановить «Большую восьмерку»? Как объяснить противоречивые заявления из Белого дома о сотрудничестве с Кремлем? В передаче участвовали историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентох и правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ерым-Агаев. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.